друзья, всех вас приветствую. Вы знаете, что уже где-то в течение года в нашей церкви один раз в месяц такое бывает служение, когда мы берем библейские темы и в виде такого урока вспоминаем тексты Писания на эту тему, размышляем. И обычно мы делаем такое вот библейское занятие, библейский урок не в день хлебопреломления. Вот, первый раз мы делаем сегодня в день хлебопреломления. Делаем именно потому, что сегодня тема такая. Тема как раз учения Библии о вечере Господней, о причастии. И мы в прошлый раз, если вы помните, у нас была тема о крещении. Как раз вот накануне праздника крещения Господня мы эту тему брали. Вот сегодня тема библейское учение о вечере Господней. Она очень важная. Хотя те люди, которые давно ходят в церковь, вы слышали много проповедей на эту тему. И каждое первое воскресенье месяца братья готовятся. Иногда бывает две проповеди, иногда три, иногда одна. Вот на эту тему. И казалось бы, что мы много чего знаем. И вместе с тем, эта тема настолько глубока, как и, в общем-то, любая другая библейская тема, что мы не можем ее полностью исчерпать и полностью как-то вот все проговорить уже, да, что там как будто бы нечего говорить. Когда у нас было занятие по крещению, то мы тогда сказали, что Священное Писание указывает только на два внешних знака проявления нашей внутренней сердечной веры, имеющей внешнюю форму ритуала или обряда. Это водное крещение и вечеря Господня. Мы не очень любим такое выражение в евангельских церквах, вот ритуал, обряд, внешняя форма. И большинство заповедей Божьих, наше взаимоотношение с Богом, даже друг с другом, поклонение, это все относится к нашей внутренней сердечной сфере. Это то, что невидимо, это то, что в сердце, это то, что в мыслях, это то, что во внутреннем человеке. И это правильно, потому что Бог есть Дух, да, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И вместе с тем есть два момента, есть две Божьи заповеди, которые кроме духовной составляющей, имеют еще такую физическую составляющую. Это водное крещение и вечеря Господней. Мы уже с вами говорили о водном крещении, и сегодня будем говорить о вечере Господнем. В каждой церкви есть так называемое вероучение, то есть это то, во что церковь верует, или, например, объединение церквей, или союз церквей. На основании Библии люди соглашаются, что да, мы веруем вот такие вещи, вот так-то они аргументированы Писанием. И вот когда я готовился к этому занятию, я еще раз пересмотрел вероучение евангельских христиан-баптистов, там есть раздел, касающийся вечери Господней, там таких пять пунктов есть. Во что мы веруем, как евангельские христиане-баптисты? Первое, мы веруем, что вечеря Господня есть заповедь Иисуса Христа для воспоминаний и возвещения Его страданий и смерти на кресте. Второе, вечеря Господня выражает наше единение со Христом и друг с другом. Третье, хлеб и вино указывают на тело и кровь Иисуса Христа. Четвертое, вечеря или вечеря Господня будет совершаться в церкви, доколе Он придет, то есть до Его второго пришествия. И пятый пункт, в вечере участвуют члены церкви, принявшие водное крещение по вере, если они находятся в мире с Господом и церковью. Вот в нашем вероучении, которое нас объединяет с другими евангельскими баптистскими церквами, вот есть такие пять пунктов. И если вы в первое воскресенье месяца окажетесь в Санкт-Петербурге, в Мурманске, в Краснодаре, где-нибудь на Дальнем Востоке, в Хабаровске, то это будет то, что объединяет нас. Вы придете в церковь, там будет причастие, вечеря Господня, и будут звучать проповеди на эту тему, будет преломляться хлеб, будет раздаваться чаша с вином. Это то, что нас объединяет, как один народ, одну церковь во Христе Иисусе, одно братство. Но вместе с тем, когда мы говорим о вечере Господней или о заповеди причастия, то мы должны сказать, что в ней есть некая тайна. Вот есть как бы физическая составляющая, это хлеб, это вино, но есть духовная составляющая, есть некое таинство. Опять-таки, в нашей среде мы не часто это слово употребляем, может быть, в исторических церквах больше любят говорить о таинствах, но вместе с тем есть определенная тайна, мы сейчас чуть об этом позже будем говорить, когда мы не все можем логикой своей объяснить. И иногда я встречал вот в наших церквах такое отношение, очень, я бы сказал, примитивное к некоторым заповедям, как крещение, причастие, когда говорят, что ну, это просто знак, знак о Иисусе. Да? Вот Он сказал делать, мы это делаем, и все. Как бы не видя какую-то духовную составляющую. Ну, простите, взяли хлебушек там вкусили, да, глоток вина, и все, на этом все закончилось. Но есть очень важная духовная часть. Хотя, кстати, вот на этой картинке есть одна существенная ошибка. Кто из вас знает, какая? Хлеба нету, точно, Саша. Это мне просто эта картинка понравилась, но то тут еще не успели положить хлеб. Это у нас было крещение в Строгино. Все приготовили, но хлебушек еще не положили. И когда мы говорим о вечере Господне, то есть как бы три синонима, три слова, которые обозначают одну и ту же заповедь, одно и то же действие. Это хлебопреломление, это причастие вечери Господне. Поэтому если вы встречаете разные названия, то не смущайтесь, это просто разные названия одного и того же действия. То, о чем сказал Иисус, творите это в мое воспоминание. И в Библии есть довольно много текстов, говорящих о вечере Господней. Ну вот, начнем с таких двух текстов. Мы будем еще много текстов читать. Я, кстати, напоминаю вам, чтобы вы записывали по возможности, взяли бумажечку, карандаш, или тексты Писания записывали, или основные мысли, потому что наша память, она нас подводит. И для того, чтобы дома вспомнить, кому-то, может быть, пересказать эти мысли, вы можете лучше записывайте. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 стиха. «И когда они ели, имеется в виду Иисус с учениками, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Известный текст, во всех евангелистах он есть, мы вот взяли из Евангелия от Марка. Ну и мы будем несколько раз обращаться к первому посланию к Коринфянам, к 10 главе и к 11 главе. Это тоже два текста из послания апостола Павла уже, тоже очень детально описывающих смысл и значение вечери Господней. «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ну вот по-разному эта заповедь происходит. В церкви у нас одним образом, в центральной церкви по-другому. Вот. Ну вот мне, я уже рассказывал, вам пришлось однажды быть в подмосковной тюрьме. Вот там после крещения вновь обращенные, крещенные участвовали в вечере Господней вот таким образом. И вот на этой картинке интересно, вот три мужчины справа, это люди, которые когда-то были заключенными много лет назад, покаялись, уверовали. Сейчас они уже трудятся в тюрьмах, ездят, благовествуют. А вот три мужчины слева – это реальные заключенные, которые только что крестились, уверовали недавно, еще срок их не закончился, пребывание в тюрьме, но тем не менее они покаялись, крестились, и вот это первое в жизни их такое осознательное крещение по вере и хлебопреломление по вере. И вот теперь мы поговорим о сущности вечери Господней. И немножко забегая вперед, скажем, что мы будем говорить о семи таких пунктах, как бы, что есть суть вечери Господней, в чем значение, смысл, да? И первое значение вечери Господней – это возвещение смерти Христа. Есть такой стих, 1 Коринфянам 11:26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Я помню рассказ одного человека, который зашел в центральную церковь, так вот, в церковь, так просто вот случайно, он смотрит какое-то здание особенное, церковь, зашел, и как раз попал на хлебопреломление, и вот он свидетельствует, что для него это было, знаете, вот само это действие определенной проповедью, когда люди, собравшиеся в церковь, разносилось поднос с хлебом, чаша с вином, они участвовали, он смотрел, с каким благоговением люди участвуют, с молитвой, с трепетом, кто-то со слезами, кто-то с каким-то внутренним таким переживанием. И для него это было свидетельство, что это что-то серьезное, что-то важное для этих людей. Они какую-то истину несут. И вот как раз хлебопреломление, даже само по себе, даже без прекрасного пения хора, да, даже без проповеди, даже без такого чудесного ведущего, как Александр Иванович, но само по себе это уже возвещение, это уже как проповедь определенная. Да? Вот. Ну и в русском языке слово «возвещать» означает открыто и громко говорить, объявлять для всеобщего сведения. На причастии мы проповедуем Христа распятого не только словом, но и участием в заповеди, установленной им. Второе, так сказать, составляющее вот этой сущности вечери Господней, это воспоминание смерти Христа. В жизни каждого из нас проходит постоянно очень много событий. Мы живем на этой земле, и есть много вещей, которые нас волнуют. Это болезни, работа, устройство дома, дети, наше воспитание детей, учеба. Много вопросов, которые нас волнуют. И даже порой, приходя в церковь, мы бываем такие загруженные, обеспокоенные, взволнованные тем или другим. И мы иногда самое главное забываем. Вот за этой суетой, магазинами, беготней мы забываем самое главное. Вот как раз одно из значений... Иисус это знал. Знал нашу эту, так сказать, немощь, да? И одно из значений вечери Господней, чтобы мы вспомнили Христа. Вспомнили Его любовь. Вспомнили, что самое ценное в нашей жизни. Вчера я ехал в машине, какая-то реклама была по радио там, да? И вот такой вопрос. Что самое ценное в жизни? И ответ, ну, конечно, деньги, да, ну, все понятно, да, и как бы все соглашаются, ну, да. Но на самом деле не деньги самое главное. И даже, по большому счету, это даже, может быть, и не супружество самое главное, да, и даже не дети самое главное, это все ценно само по себе весьма. Но все-таки самое ценное – это Господь Иисус Христос. Он наша ценность, поэтому нам нужно вот это вот воспоминание. Иисус сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Творите это в мое воспоминание, и также с чашей, когда только будете пить, в мое воспоминание. То есть мы приходим в церковь, видим чашу с вином, видим хлеб, читается слово, возносится молитва, раздается это все, и это помогает нам вспомнить Господа, Его смерть, Его жертву, ценность нашего искупления и духовно ободриться. Ну, еще один текст я привел, он, может быть, не имеет прямого отношения к причастию, но, тем не менее, в этой тематике, 2 Тимофея 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых». Это апостол Павел заповедует молодому служителю Тимофею. И есть очень много художественных произведений на тему страданий Христовых, страстей Христовых. Это и музыкальные прекрасные произведения, и скульптуры, и графика, и в частности, вот и такое вот творчество художников. Вот. Это то, чтобы мы помнили, это напоминание нам. Помни Господа Иисуса Христа, помни Его жертву. И не просто, так сказать, в целом, да, вот именно Его жертву за нас, вот ту цену, которая была заплачена за твое и мое спасение. Третий момент, составляющий сущность вечери Господней, это приобщение или причащение. И я тут написал, что это тайна Божия. Действительно, вот это то, что ну, до конца во всех деталях нам трудно как-то объяснить, трудно как-то все это, знаете, по полочкам разложить. И многое то, что мы просто верою принимаем. И апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам говорит, «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». То есть как бы поразмышляйте, рассудите, вникните. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот это слово, которое здесь повторяется снова и снова, приобщение, причащение, говорит вот этой тайне Божией. Знаете, до сих пор, ну, богословы, можно так сказать, люди, исследующие Писание на таком профессиональном уровне, они... ну, находится в некоем, может быть, таком, ну, не знаю, смущении, разномыслии. Вот что эта заповедь означает? И в разных, так сказать, богословских школах есть разные взгляды. Кто-то считает, что вот в момент молитвы священника или пресвитера хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Господа, да? Кто-то считает, что в тот момент, когда верующий берет кусочек хлеба или глоток вина, то где-то внутри его вот это превращается в тело и кровь Господа. Вот. Но мы не знаем до конца этого. Иисус взял обычный хлеб, помните, да? Разломил его и вдруг говорит, это тело мое. Взял хлеб и говорит, это тело мое. Взял обычное вино, говорит, это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемый, да? То есть вот как это до конца осмыслить? Только верой можем принять, это тайна Божия. Но вместе с тем мы видим, что это не просто какие-то символы, знаки, но что-то очень ценное и важное для нашей духовной жизни. И вот мы веруем с евангельской точки зрения, хлеб и вино – это материальные объекты, которые сами по себе не становятся плотью и кровью Христа, но принимая которые, люди имеют возможность приобщиться к его плоти и крови. Это вот то, что, во что мы верим, то, что мы принимаем, как, с чем мы соглашаемся. Это действительно тайна Божия, которую до конца сможем понять только в Царстве Небесном. Помните, да, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе говорится, что здесь мы знаем только отчасти, да, как бы сквозь тусклое стекло угадателя. То есть что-то мы понимаем, но многие вещи, касающиеся тайн Царствия Божия, мы не можем понять, только в вечности их сможем понять. И вот еще такой символ, что кровь Иисуса, да, как виноградный плод, прошедший точило, имеется в виду, где вот выжимают из винограда сок, как виноградный плод, прошедший точило, стал вином, так Христос, прошедший точило страданий с Гефсиманского сада до Голгофского креста, пролил свою святую кровь для очищения всех наших грехов. Мы тоже это до конца не можем понять, как это вот реально, да, кровь Христа может очистить от греха. Но так Писание говорит, что кровь Иисуса Христа, если мы исповедуемся, да, то очищает нас от всякого греха. Это тайна Божия, которую Господь учредил для спасения рода человеческого. Вот это еще такая символика, да, виноградная кисть. И вот из этой виноградной кисти путем вот этого давления, отжима выжимают сок. И потом совершается молитва, и Иисус говорит, это кровь моя за вас проливаемая. Четвертая составляющая заповеди вот этой вечери Господней – это благодарение. Вот то, с чего сегодня Александр Иванович начал собрание, утреннее собрание Сергея Васильевича начал с этой темы, это очень важно – благодарение. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, мы читаем: «Господь Иисус, ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот я уже тоже на утреннем собрании это говорил, мысль, что иногда некоторые христиане, такие очень искренние, богобоязненные, может быть, больше даже вот сестры такие, они иногда, так вот получается, что заповедь хлебопреломления для них – это только вот повод еще раз там как-то осудить себя, как-то согласиться со своей несостоятельностью, со своим несовершенством, сокрушиться пред Богом. И это важно, это важно. Но, вот знаете, это может быть несколько трудно, но важно и другое, чтобы в момент причастия мы не только сокрушались и плакали, говорили: «Господи, помилуй», но чтобы в сердце у вас была благодарность. Благодарность, что Он уже помиловал, что Он уже простил, что кровь Иисуса Христа очищает нас, что Он оставил эту заповедь для благодарения. Для благодарения. Поэтому дай Господь, чтобы у нас был такой вот правильный, позитивный настрой, восприятие этой заповеди. Да, тело Иисуса было изломано, кровь его пролита, но мы благодарим сегодня за это, потому что ранами его мы исцелились. И кто-то сказал, что благодарение Христу – это воздух, которым живет Церковь Христова. Да? То есть вот эта вот такая атмосфера благодарности, хвалы очень ценная. Пятый момент. Пятый – это общение христиан вокруг Христа. Вот вроде бы это очевидно, что христианство – это то, что собирается вокруг Христа, во имя Христа. Но опять-таки, как я выше говорил, есть многие вещи в жизни, которые отвлекают нас. Даже, вы знаете, в церковной жизни, даже в каких-то вот тематиках проповеди или песнопений мы поем там и о доброделании, и о благовестии, и о мире, и о любви, и о согласии, о многих, о терпении, о смирении, и проповедуем об этом. Но самое главное, центр христианства – это Христос. Это Христос. И когда мы приходим в церковь на причастие, мы видим хлеб, видим вино и понимаем, что мы собрались во имя Христа, вокруг Христа. Он нас объединил, таких разных, таких, может быть, никогда не знающих друг друга, но Он сделал нас родными. И вот такое выражение: «Как множество зерен, собранных вместе и прошедших через мельничные жернова и огненную печь, составляют один хлеб, так и многие верующие огненными страданиями Христа соединены воедино и составляют одно тело Иисуса Христа». Общение вокруг Христа. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот. И можно представить себе, что когда-то мы с вами были вот этими колосками в поле этого мира, не сжатыми, да, не собранными, вот, предоставленными всем ветрам и солнцу, и дождю, и так далее. Но Господь нас, как великий жнец, да, как начальник жатвы, господин жатвы, собрал, пожал, объединил через Иисуса Христа, и мы стали таким вот караваем хлебным, таким вот хлебушком. И сегодня, когда мы будем причащаться от одного хлеба, это символ того, что мы едины во Христе. Я вот так вот немножко представлял себе, что вот мы обычно берем целый хлеб, разламываем его, да, и на кусочки раздаем. А вот если наоборот представить себе, вот хлеб уже разломанный на кусочки, и потом мы его собрали, слепили, снова вот этот каравай получился, снова такая булка хлебная получилась. Вот так Церковь Христа. Мы все очень разные, но во Христе Иисусе мы объединяемся, и я надеюсь, что Церковь Благая Весть тоже вот похожа на такую румяную булочку, на такой хлебный каравай, который помолот, спечен, но слит вместе вокруг Христа. И мы все будем причащаться от одного хлеба, как братья и сестры, члены одной церкви. И вот тут символ того, что Христос в центре всего. И Он сказал, что «Я есть хлеб жизни». И вся наша радость, и общение, и жизнь, она призвана быть только вокруг Христа. Есть такое выражение «христоцентричность». Вот жизнь церкви, жизнь каждого христианина должна быть такой вот христоцентричный, когда Христос в центре всего. Шестой момент, шестой такой пункт, составляющий вот сущность вечери Господней, это освящение. У нас уже как-то было занятие, мы касались темы освящения, и вот как раз причастие или вечеря Господня, она включает в себя вот этот элемент освящения. Мы читаем в 11 главе, конец 11 главы 1 послания к Коринфянам, такие очень серьезные слова. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, там написано: «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают». Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот это очень важный момент, друзья, что, конечно, и без участия в вечере Господней мы призваны идти путем освящения. И каждый христианин ответственен в том, чтобы, как помните, написано в книге Откровения, в последней главе, там неправедный пусть еще там делает неправду, да, нечестивый пусть еще сквернится, а святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. То есть ответственность моя и твоя, каждого христианина, чтобы идти этим путем освящения, чтобы оставлять неправду, чтобы раскаиваться в своих грехах. У нас есть немощи, у нас есть определенные какие-то согрешения, и мы переживаем об этом, но мы призваны идти путем освящения. И вот как раз причастие – тот момент, когда мы особенным образом готовимся, настраиваемся, понимаем, что мы прикоснемся не просто там, на вечере любви, булочку хлеба покушаем, пирожок там, с братьями и сестрами, да? Но мы исполняем заповедь Господня, о которой Иисус сказал, что это тело мое, это кровь моя, и есть недостойное участие. И если мы при этом, участвуя в вечере Господней, там у нас есть нераскаянные грехи, или живем в грехе в открытом, да? Или же где-то в конфликтной какой-то ситуации, в обиде, там, в злобе, еще в чем-то, да, то и не раскаиваемся, не оставляем, то Господь иногда и болезни нам допускает, немощи плоти, чтобы мы все-таки вразумились, чтобы мы все-таки остановили, чтобы мы взыскали Господа, чтобы мы исправились. Недавно мой друг рассказывал, он посетил в другом городе церковь, такое евангельско-баптистского направления. И в этой церкви недавно стала ходить одна женщина из харизматической церкви. И пастор попросил моего друга, он служитель, говорит: ну поговори с этой женщиной, как вот, потому что она какие-то свои чуждые взгляды вот нам в церковь несет. Вот, он стал говорить с ней, она: ну вот, там надо вот так вот Бога славить, шумно, радостно, там с рукоплесканиями и так далее. И дальше он с ней беседует, и вдруг выясняется, что она вообще там живет с мужчиной, не в браке, так сказать, уже несколько лет. И он говорит: ну подожди, ну ты вот сейчас говоришь, как нужно в церкви лучше славить Бога, там, да, но ты вот это элементарное в своей жизни наладь. ты живешь вот в этом открытом грехе, о чем Библия говорит, что это вот должно, не должно даже именоваться у вас, да? И ты не оставляешь этого, ты не справляешь свои пути, и при этом ты вот в церкви такая вот активная, такая веселая, вот нужно Господа вот так славить, руку плескать там, и так далее, и так далее. То есть вот, вот этот момент. И если эта женщина действительно христианка и не вразумится, то, возможно, Господь допустит какие-то немощи, опять-таки, для чего? Чтобы вразумить, чтобы исправить, чтобы вот этим путем освящения нашла. И во время вечери каждый член церкви должен испытать себя, готов ли он к этому участию. Действительно ли он имеет вот этот мир, о чем Александр Иванович вначале напоминал там, да? Если человек пришел в конфликте с ближним, совершил сознательный грех или живет во грехе до сих пор, то ему прежде нужно искренне покаяться, оплакать свой грех. И не просто оплакать, но оставить грех. В нашей вот российской культуре, такой, можно сказать, православной культуре, человек иногда приходит в храм, говорят, грешен, грешен, батюшка, выходит и снова этим же грехом продолжает грешить. Он вроде бы его оплакал, вроде бы там исповедовался, да, но у него нету желания его оставлять. Но здесь как раз идет речь о том, что мы должны, если мы хотим идти путем освящения, достойно участвовать в причастии или вечере Господней, то нужно не только покаяться, оплакать, но и оставлять тот грех, который тяготит нашу душу и оскверняет наше сердце. И таким образом через это раскаявшийся и оставивший грех человек поднимается на новую ступень освящения. В противном случае недостойное участие, говорит Слово Божие, приводит к болезням, страданиям плоти, чтобы привести нас к покаянию и чтобы в конце концов мы стали чище и святее в нашей духовной жизни. И еще такое одно, вот как раз в продолжение этого размышления, что освящающее действие вечери Господней – это одно из самых таинственных и непостижимых проявлений этой заповеди. Священное Писание и опыт Церкви говорят, что ее недостойное исполнение, что ее достойное исполнение способствует отделению от греха и укреплению в благодати Господа Иисуса Христа. И из истории известно, что во всех ранних баптистских исповеданиях веры причастие называли средством благодати. То есть это то средство, через которое благодать Божия наполняет нас более и более, очищает нас и ведет нас по пути освящения и преображения в образ нашего Господа Иисуса Христа. И последний, седьмой пункт вот этой вот составляющей сущность вечери Господней – это залог грядущего. То есть мы что-то делаем здесь на земле, какое-то действие, которое будет иметь продолжение в будущем. Вот это интересно, друзья. Многие вещи материальные, которые мы имеем здесь на земле и делаем, они, скорее всего, не будут иметь продолжение в будущем. Ну, я не знаю, там, наш дачный участок, где мы что-то сажаем, наверное, на небесах мы не будем сажать. Там, ремонтируем машины, что-то покупаем, там, убираемся в доме. Скорее всего, этого не будет на небесах. Даже написано, что и жениться мы там не будем, замуж выходить не будем, да. То есть, есть вещи, которые важны только пока здесь, на земле. Нам важно покушать, важно отдохнуть, важно там подлечиться, еще что-то. Но есть те вещи, которые мы здесь на земле делаем, и они будут иметь продолжение в будущем, в Царстве Небесном. И одно из этих вещей это как раз вот эта заповедь Господня, хлебопреломление или причастие. Есть два текста интересных в Евангелиях. Одно из них Матфея 26:29, слова Иисуса. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Здесь Иисус говорит, что вот он здесь с учениками участвует, но это как бы временное, земное, но я ожидаю вечного, когда в царстве Отца моего вместе с вами что-то новое, какой-то это всего лишь образ, но там будет все по-другому, все творю все новое, но вот это будет продолжение». И еще Луки 22:29-30, слова Иисуса. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве Отца, в царстве моем». Да? То есть Господь говорит, что все верные ученики, да, помните, Он еще говорил, где я там и слуга мой будет, да, я иду приготовить вам место и так далее, и так далее. То есть если мы участвуем в трапезе Господней, вот вечере Господней здесь на земле, то настанет день, который мы ожидаем, встреча с Господом, И там в вечности мы будем иметь как бы такое совершенное вот это вот причастие, да, если так можно сказать. И участие в хлебопреломлении возбуждает и обновляет надежду христианина на Царство Небесное. Это предвкушение желанного Царства. Это залог грядущего искупления человеческой плоти, который подается в зримой, ощутимой, то есть материальной форме. Приобщаясь плоти и крови Христа при вкушении хлеба и вина, люди присоединяются к Христовой победе над смертью. Он воскрес, и мы воскреснем. Слава Господу за это, что вот хлебопреломление как бы направляет нас в будущее, в грядущее Царство Небесное. И еще один текст, 26 стих 11 главы. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Очень важный такой текст, да? То есть заповедь Господня будет осуществляться здесь, на земле, церковью, доколе Он придет, доколе придет Христос, но оказывается, что она и в вечности будет осуществляться в какой-то другой форме, в духовном виде, но Господь говорит, что будем мы с вами вкушать эту небесную трапезу. Ну и подводя некий итог, можно сказать, что все вот эти действия производит Дух Святой. Он действует в момент причастия, Он действует на вечере Господней. И именно Дух Святой умиляет наши сердца, когда происходит возвещение, мы говорили, да, оживляет при воспоминании, делает реальностью приобщения, вызывает благодарение, осуществляет общение друг с другом, да, производит освящение и вручает залог грядущего искупления и преображения нашей человеческой плоти. То есть очень важно в день хлебопреломления, в момент хлебопреломления, в момент причастия быть открытыми для Духа Святого, чтобы Он мог производить все эти действия в нашем сердце, в нашей церкви. И это будет к славе Божией и к нашему духовному укреплению. Ну и вот просто еще такое дополнительное напоминание. Мы говорим часто, что Христос – Агнец Божий. Ну, вот такие две картины. Направо изображен Христос, распятый на кресте, Агнец Божий. Да? На второй картине слева вот таким образом в Ветхозаветнем храме приносили в жертву животных, агнцев, когда связывали ножки и приносили в жертву за грехи людей. Да, вот тут можно поставить знак равенства, что Иисус Христос, Он как бы здесь такой знак равенства, что Он Агнец Божий, который принял на Себя грехи всего мира. Еще такой один момент я отметил как напоминание, как готовиться к причастию, как готовиться, особенно для тех, кто недавно в церкви, может быть, только начинает ходить. И это может быть больше уже из опыта церкви, опыта христиан, любящих Господа, преданных Ему, что в дни предшествующих хлебопреломления желательно больше времени проводить чтение Священного Писания, вспоминая страдающего Иисусе Христе, больше времени уделять молитве. Полезно провести день в посте и молитвенной проверке своего духовного состояния пред Господом. Необходимо иметь раскаянное, смиренное сердце, быть в мире с ближними, пребывать в вере и близком общении с Господом Иисусом Христом. Может быть, нет такого прямого указания в Библии, но вот самые вот эти слова, что размышления, приобщение, причащение, как бы призывают нас к такому серьезному внутреннему сосредоточению, такому духовному углублению. К сожалению, в нашей жизни бывает так, что иногда мы прибегаем в церковь, и вдруг, о, оказывается, сегодня хлебопреломление, оказывается, сегодня первое воскресенье месяца, да. То есть вот эта вот суета жизни, заботы житейские так вот закруживают нас, что мы иногда путаем дни, путаем события, но самое страшное, если мы забываем Господа. Поэтому желательно, чтобы к хлебопреломлению мы готовились заранее, молитвенно, в смирении сердца, и пусть Господь нас в этом благословит. Ну, еще вот таких вот несколько текстов, напоминание о том, что мы будем сейчас участвовать в хлебопреломлении, о том, что сделал для нас Иисус. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти. 1 Петра 3:18. Слава Иисусу, что Он привел нас к Богу вот через такие свои тяжкие страдания. И еще один текст, послание к евреям, 9 глава, 27-28 стихи. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». То есть первый раз Христос пришел как Агнец Божий, чтобы умереть на кресте, но Писание говорит, что второй раз Он придет как прославленный Господь, Царь царей, Господь господствующих, чтобы Церковь взять к себе на небеса и чтобы судить людей, не покаявшихся, живых и мертвых, и уже определить окончательную участь человека. И, как обычно, мы это делаем, золотой стих для заучивания. Я хотел бы, чтобы, если вы еще этот текст не знаете наизусть, послание к евреям, 12 глава, с 1 по 4 стихи, чтобы вы выучили, и это будет поддержкой для вас. Давайте мы встанем и, стоя, два раза его прочитаем вслух, вместе. И я надеюсь, что вы потом дома доучите его, и потом помолимся, и будем дальше вести служение. Итак, послание к евреям, 12 глава, с 1 по 4 стих. Читаем. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесное престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Аминь. Еще раз прочитаем. Евреям, 12 глава, 1-4 стиха. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесное престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Аминь. Помолимся. Господь милосердный, мы благодарим Тебя, что сегодня особенно день нашей жизни, особенно день жизни нашей Церкви, Благая Весть и многих других церквей нашего Евангельско-Баптистского Братства. Когда мы вспоминаем Твои страдания, читаются тексты, Писания, идут размышления, проповеди, песнопения на эту тему, Господь. И мы понимаем, насколько ценно, что Ты сделал для нас. Ты, Господи, Спаситель наш, Ты, Господь наш. Твоими ранами мы исцелились, Твоим ломимым телом мы получили спасение и тоже исцеление, Господь. Кровью Твоей омывает всякий грех человеческий. Слава Тебе! Ты пришел для того, чтобы смертью Своею победить всякую смерть и дать нам надежду, дать нам жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем. Помоги нам, Господи, помнить, насколько ценна эта заповедь, чтобы мы как-то не пренебрегали этой заповедью, чтобы мы участвовали с верой, с дерзновением, чтобы не было в кома написано вот этого нераскаянного сердца, запинающего греха, Господь, чтобы не было какой-то двойной жизни лукавой, лицемерной, Господь, но чтобы мы с чистым сердцем, с полным упованием следовали за Тобой, надеялись на Тебя, служили Тебя, славили Тебя. Благослови нас в этом. И пусть сегодняшнее участие в хлебопреломлении для каждого из нас будет особым благословением. Молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа и для славы Твоей. Аминь. Аминь.